15. Редко и очень сухо писавшие письма Татьяна вообще перестала их писать. Ольга Константиновна, испугавшись, не очень, правда, понятно, чего именно, попробовала было жалобно поплакать, но Николай Николаевич пресек от занятия на корню. — Стыдитесь, сударыня! — Вы дворянка? Сам он никогда прилюдно не страдал и не позволял себе ничего громкого, кроме криков по поводу очередной затерянной папки. Но молчание московской студентки обеспокоило не только домашних, следствием чего явился визит тихого внучатого племянника поэта Майкова. — Вам Танечка пишет? — робко спросил он. —
Кавардак, — ответствовал генерал. — Когда происходит ломка сущего, все впадают в эйфорию, которая является всего-навсего формой сумасшествия, и все перестают работать. Чиновники на почте, полиция на улицах, дворники во дворах, рабочие на заводах, а прочие на местах. Все идет кувырком, а Россия радуется, потому что работать она не любит, она любит пить самогон, орать лозунги, потому и плохо живется. Он выпалил этот монолог на одном дыхании и был вынужден замолчать ради нового вдоха. Это и дало возможность Майкову задать давно мучивший его вопрос. Ну, хоть какие-то известия о ней есть? Увы. Ольга Константиновна прижала платочек к левому глазу, потому что именно из него вдруг выползла слезинка. Николай Николаевич слушать меня не хочет.
Дорогая, Николай Николаевич сказал, почему именно не хочет, и просит помнить его слова.
Генерал всеми силами скрывал собственное беспокойство по поводу молчания дочери. Столь неопределенные, а потому и тревожные времена.
Он был историком, верил в законы повторения событий в иной, непривычной, внешней, трагической внутренней сущности. Он боялся русской смуты, которая всегда перерастала в русский бунт, бессмысленный, беспощадный, как по форме, так и по содержанию. Он знал и ужасался.
А Таня не знала, но предчувствовала. Предчувствовала неминуемый приход чего-то озверелого, что беспощадно перечеркнет прошлую жизнь. Все ее мечты, все надежды, все планы. Да что там планы с мечтаниями? Потрясет сами основы. Она предчувствовала неизбежность великого русского сотрясения. И для себя называла его русотрясением, потому что сотрясаться будет не земля русская, а сам русский народ.
Предчувствие родилось не на пустом месте. Московский университет издавна славился свободомыслием, на которое власти смотрели сквозь пальцы. Из жизненного опыта, зная, что это говорили, не исчезнет сама собой, как только вчерашний студент получит по окончании приличное место службы.
Однако после февральской революции споры перекинулись в аудитории и конференц-залы, втягивая в бесконечные диспуты и профессуру. Гремели речи об историческом пути отчизны, в котором никто не сомневался, лишь предлагая некий свой. Но после Октябрьского переворота единая в принципах аудитория начала заметно раскалываться. И вот тут да Таня, всегда упрямо спорившая о путях развития России, внезапно примолкла. Она приметила то, что раскол среди яростно спорящих приходит не по убеждениям, а по классовой принадлежности, и представители дворянской интеллигенции при этом оказываются в меньшинстве.
Лидером и лучшим оратором противников был некий Леонтий Сукожников, который во время выступлений непременно поглядывал на Таню.
Татьяна прекрасно понимала, что говорит он только для того, чтобы она слышала.
Ведь чисто по-девичьи давно вычислила, что она ему нравится.
Но стать госпожой Сукожниковой? Пррррр, помилуйте. А потому она с ним не только никогда не спорила, но даже старательно смотрела в другую сторону.
Впрочем, еще и потому, что Леонтий Сукожников был одарен простоватой деревенской красотой. Но странное дело.
После взятия власти большевиками Танечка изменила направление своих девичьих взглядов, от которых, как выяснилось, было рукой подать до убеждений большевистских. и перестала писать родителям, а уж тем паче внучатому племяннику некогда известного поэта Сергею Майкову. Легко одолев немудреную марксистскую теорию классовой борьбы, Татьяна убедилась, что та рассчитана на рабочий класс Европы, но никак не на Россию. Но Таня быстро усвоила марксистскую фразеологию, и, выступая на многочисленных митингах, она с искренним энтузиазмом агитировала за то, во что не верила сама, и звала туда, куда идти было бессмысленно, как бессмысленно пытаться достичь линии горизонта. Когда это сравнение как-то пришло ей в голову, она поняла, что ленинизм — это и есть обещание всеобщего счастья за видимой линией горизонта, и с еще большим пылом стал убеждать слушающих стремиться с винтовкой наперевес к этому счастью за горизонтом. Бунт в России был непреодолим, потому что обещал счастье для всех разом, и следовало пристроиться в очередь за обещанным счастьем, причем желательно в первой десятке. И Татьяна, не колеблясь, первой в университете зарегистрировала официальный гражданский брак с рослым деревенским красавцем Леонтием Сукожниковым, секретарем университетских большевиков. Взяла фамилию мужа и тут же вступила в Российскую социал-демократическую рабочую партию большевиков, ячейка которой давно существовала в университете. А вот самого университета уже как бы и не существовало. Было множество залов и аудиторий, в которых шли нескончаемые митинги, зато был муж, секретарь могущественной организации, и при его помощи Татьяна получила диплом, формально сдав экзамены экстерном. В избранном Татьяной пути не было места для ее дворянской семьи. Все мужчины, которые были офицерами, чуть ли не с петровских времен, и она изъяла все свои документы из университетской канцелярии. Во всех многочисленных анкетах подчеркивала свое пролетарское происхождение, утверждая, что отец ее погиб на баррикадах Пресни еще в 1905 году. Это семейное несчастье подтверждало твердая печать районного комитета большевиков, во главе которого утвердили верного ленинца Леонтия Сукожникова. Татьяна строила свою жизнь в строгом соответствии с предложенными российской истории обстоятельствами, неуклонно, последовательно и твердо, и не позволяла себе вспоминать о семье и даже думать о чем-либо постороннем, научившись усилием воли изгонять из сознания сны о прошлом. О семье, о детстве, о девичьих мечтах, в которых смутно мелькал Сергей Майков. Но изгнать все из подсознания было не по силам, и порою на смутном переломе сна и действительности ей виделась семья за столом. Кипящий самовар, пенки от только что сваренного клубничного варенья, которое мама делила по блюдечкам, чтобы досталось всем понемножку. И отец шевелил губами, что-то рассказывая, а ей чудилось: «Никто из нас не осуждает тебя, доченька. С волками жить, по волчьи выть». Она мгновенно просыпалась, и щеки ее почему-то долго пылали нестерпимым пыточным огнем. Но потом и это прошло. Потом, позже, в частях особого назначения, тогда они назывались сокращенно ЧОН. Все было тогда сокращено, вплоть до жизни человеческой. А началось с того, что к мужу Леонтию Сукожникову внезапно, в разгар рабочего дня, прибыл нарочный с пакетом. Секретарь райкома взломал печати, расписался на конверте, отдал его нарочному, а бумагу, дважды внимательно прочитав, старательно сжег. Татьяна молча смотрела на него. Он поймал ее напряженный взгляд, сказал озабоченно: «В центр вызывают. Срочно!» И тут же умчался. Тане стало почему-то тревожно. Основное чувство тогдашнего времени. И она усиленно занималась текущими делами, чтобы изгнать эту безадресную тревогу. А муж вернулся счастливым. «Назначен командиром чоновского отряда. Будем в тылу контрреволюционную нечисть уничтожать без всякой пощады и интеллигентской мягкотелости, как товарищ Ленин говорит. Я с тобой».
Уверен был, что я объяснил товарищам. Собираюсь, тебе надо лично мандат получить.
— Какой мандат?
— Какой положено. С печатями, поручительствами и подписями. Ты комиссаром в мой отряд назначаешься. Я, так как ты университет закончила, заодно и следователем с правом применения высшей меры социальной защиты.
— Так ведь я же числюсь историком, а не юристом, — растерялась Татьяна. — Я таким обилием прав, боюсь, распорядиться не сумею или распоряжусь не так. Я даже законов не знаю, никаких, ни уголовных, ни процессуальных.
— Нет законов против идейных врагов, золотопогонников и прочей контрреволюционной сволочи. И правильно, что нет, потому что сейчас торжествует только закон о защите нашей социалистической родины. Для этого и предназначены части особого назначения. Так что одевайся и... Он прищурился. Красную косынку на голову. Это теперь твой обязательный головной убор.
Навсегда? Попыталась пошутить Таня.
Нет. Он широко улыбнулся, даже подмигнул. До победы мировой революции.
Тогда потерплю.
Татьяна надела косынку. Честно говоря, меня весьма беспокоит предстоящая следственная работа.
Я в ней ничего не смыслю. Так, может быть, стоит взять кого-нибудь из толковых юристов в качестве моего личного консультанта.
Работа наша секретная, и никакая гнилая интеллигенция к ней не должна иметь касательства.
Значит, возьмем не из гнилой.
Ни гнилой интеллигенции не бывает, так Владимир Ильич сказал. Так что никаких сомнений на этот счет.
Бывает, Ленечка, бывает, вздохнула Татьяна. Например, моя семья, в особенности отец.
Сукожников вдруг строго, даже зло посмотрел на нее, сказал многозначительно, помолчав, — твой отец погиб на баррикадах Пресни. Смотри, если когда-нибудь забудешь об этом.
— что ты, — спохватилась бывшая потомственная дворянка Вересковская. — Я пошутила, я просто пошутила.
Он продолжал сурово смотреть на нее, сдвинув брови к переносию.
— Я очень неудачно пошутила, — тихо сказала она. — Прости, пожалуйста, за глупость.
— Такая глупость головы может стоить, — угрюмо сказал Сукожников. — За нами, партийцами, в четыре глаза глядят и в шесть ушей нас слушают. Мы есть пример, и сиять должны как пример для всего народа, и болтать попусту.
— Прости ты свою глупую бабу!
— Татьяна обняла его, крепко прижалась, и Леонтий улыбнулся. — Ладно уж, пошли мандат получать. — Прощена! Если еще раз ляпнешь, не дай бог, при посторонних, худо будет. Всем нам худо, может быть.
Слово партийца.
Тогда вперед.
А на улице, пока ждали трамвая, припомнил.
Да, после получения мандата нам еще на особый склад необходимо заехать. Учти,
какой склад?
Кожанки получить надо. Кожанка теперь форма наша. Ну и беспощадность, конечно, тоже.